Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова, в эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы и на Седмице. Отец Максим, вот первое воскресенье после Пятидесятницы называется воскресением всех святых.
Да.
Насколько я понимаю, это название довольно раннее. То есть даже в первые века церковь вспоминала, но вспоминала кого? Давайте разберемся, кого подразумевала под святыми древняя церковь.
Ну, вообще, если даже посмотреть и на современный строй богослужения, на тропарь этого праздника, и действительно обратиться, как вы предлагаете, к его истории, то мы увидим, что, конечно, это были мученики. И вообще в нашем современном русском языке, вы знаете, я с детства люблю русский язык, поскольку других, собственно, в совершенстве и не знаю. Но убеждаюсь последние годы, насколько он в некоторых вопросах оказывается беден. Например, слово «любовь» у нас такое одно, в отличие от многих других языков, где разные виды любви выражаются разными словами. У нас и Бога люблю, и картошку люблю, вот, и жену люблю. Вот, и то же самое и здесь. У нас словом «святой» переведено два разных слова. Это слово «святой» в нашем вот современном русском языке, и это же слово «свидетель», вот, это же слово «мученик». И здесь вот в ранней церкви, конечно, имелись в виду именно мученики, те самые мартиры-свидетели, которые своей кровью утверждали торжество Духа Святаго, ведь предыдущее воскресенье, День Святой Троицы или Пятидесятницы, последующий день сошествия Святаго Духа на апостолов, это день рождения церкви. То есть Господь посылает Духа Святаго на своих учеников и дает начало совершенно новой эпохи, эпохи новозаветной церкви. И вот первое же воскресенье, то есть завтрашний день, это как раз такое утверждение, провозглашение того, что церковь есть, что она жива, что она приносит плод в лице своих свидетелей.
Но как нам тогда понимать слова апостола Павла, который святыми называет всех христиан?
И второе слово «святой» совершенно справедливо, почему я и говорю, что русский язык достаточно беден оказывается в этом вопросе. Это буквально переводится на русский язык как слово «избранные» или «призванные». То есть и в этом отношении все православные христиане, все крещенные люди, они являются святыми, и тот самый возглас Божественной литургии перед причастием «святая святым», то есть это не святой в смысле праведник. Вот есть еще слово «святой» как «праведник». То это не праведник, это именно избранный, призванный христианин, рожденный от воды и духа и являющийся одновременно и священником, и предстоятелем, и вот то, о чем говорит апостол Павел, вы род избранный, царское священство, люди, взятые в удел. Вот это второе значение слова «святых», и в этом отношении мы с радостью можем констатировать, что вот мы сейчас с вами, Марина, сидим, беседуем, два святых человека беседуют, между прочим, радиослушатели.
Страшно это произносить.
Так вот проникнитесь этим, что вот с вами беседуют два святых человека.
Но, как всегда, мы стараемся разобраться в смысле грядущего воскресения, исходя из евангельских и апостольских чтений, которые мы завтра услышим в храме за Божественной литургией. Завтра в храме будет читаться отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 11, с 33 стиха до 12 главы 2 стих. И там, собственно говоря, достаточно пространное описание всех возможных праведных людей, вот, и те, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Ну, в общем, достаточно долгое через запятую перечисление, которое заканчивается словами, таящими для меня в себе вопрос. Слова это такие: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства».
Ну, апостол Павел все-таки, если мы обращаемся не просто к тому смыслу или к тому поводу, по которому читается этот отрывок, а не вырываем из контекста этот отрывок, то мы увидим, что он говорит, конечно, о ветхозаветных святых. Он говорит о тех, кто святые верою, и дальше вот перечисляет то, о чем вы как раз сказали. Победили царство, заградили уста львов и так далее. Во что они верили? Они верили в Бога и верили в то, что Бог силен их защитить, спасти, утвердить. При этом мы видим, и апостол Павел это подтверждает, что они, многие из них, обещанного-то не получили. И это вот та самая тема, очень Достоевского тема, о слезинке ребенка, о несправедливости в мире, главный вопрос теодеции или оправдание Бога, то есть как Бог терпит зло. А потому что во Христе и в его будущем царстве, в его пришествии апостол Павел верил в то, что не через 2000 лет после него наступит второе пришествие Христово. Его послания, особенно ранние, проникнуты верой в то, что Господь грядет вот здесь и сейчас. Это видно, например, даже в отрывке, который мы читаем на погребение, например, в чине отпевания. Там ведь тоже такие слова, что «вы живые, не имо мы предварите умерших». То есть вот вера во всеобщее воскресение, в то, что мы все встанем и встретим Христа, воскресшего и грядущего в Его Царстве, она была определяющей для ранней церкви, для апостола Павла. И несмотря на то, что 2000 лет прошло, для нас это тоже ничего не меняет. Да? То есть мы верим в то, что наша жизнь, была ли она ветхозаветной или она была новозаветной, она лишь временное испытание нашей веры. Я сейчас не хотел бы обесценить все остальное прекрасное, что есть в этой жизни. Вот если не обесценивать это, а все-таки главный смысл рассмотреть, все-таки это временное испытание перед грядущим царством. И поэтому в этой жизни может быть сколько угодно несправедливости, в этой жизни может быть сколько угодно боли. И несмотря на то, что христианин призван к тому, чтобы уменьшать несправедливость, к тому, чтобы врачевать боль, к тому, чтобы покрыть все по возможности любовью, как в духовном, так и во вполне материальном смысле этого слова, все равно этот мир несправедлив, и справедливость царства любви будет только в грядущем веке. Вот об этом говорит апостол Павел, что они веровали в Бога и Богу, и Господь их всех... Ведь мы знаем, что до пришествия Христова все люди, и праведники, и неправедники, сходили в Шеол. В Ветхом Завете нет понятия ада, но есть понятие шоул, как бы такая вот какой-то мрак полусна, полузабвения, полунебытия. Вот. И поэтому, конечно, обидно было бы так вот, если представить себе, что если нет Христа, нет воскресения, что ты всю жизнь служил, да, Богу преданно, и в результате ничего не получил. Я не говорю прям про служение за награду, я не про корыстное какое-то отношение к Богу, но все-таки апостол Павел утверждает, что все будет восполнено.
Ну, обратимся теперь к евангельскому чтению. Оно довольно сложно составное завтра. Это отрывки из Евангелия от Матфея, из 10 главы, стихи с 32 по 33, и с 37 по 38, и из 19 главы, стихи с 27 по 30. Но если говорить о тех фразах, которые... Ну вот на моей памяти уже почти 40 лет вызывают одни и те же вопросы. Сколько бы заново люди ни читали, все время спотыкаются об одни и те же формулировки и задают те же самые вопросы. И один из традиционных вопросов обращен как раз к 37 стиху 10 главы. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня? И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня?» Вот эта фраза, которая повергает в недоумение на моих глазах множество и новообращенных христиан, и, в общем-то, мало кто из людей, которые многие годы живут церковной жизнью, могут членораздельно объяснить, что они-то сами вкладывают, какой смысл в эту фразу.
Вот как это неудивительно, советским людям, с одной стороны, впитавшим в себя евангельские основания, с другой стороны, в общем, отступившим от церкви, и тем людям, которые приходили в церковь в 90-е из советских людей, ничего особенно объяснять было не надо. И я могу пояснить это сейчас почему. Большинство фильмов о войне, Великой Отечественной войне, даже советских, даже очень партийных, даже очень таких, может быть, немножко даже лакированных, в них обязательно присутствуют герои. В современных фильмах это тоже есть. Вот если взять из последнего, например, что-нибудь про подольских курсантов, да, то есть там есть герои, которые, узнав, что началась война, что там взят какой-нибудь Минск, они оставляют все и идут в военкомат записываться добровольцами. Жена и дети сзади стоят и плачут: «Папа, куда ты, не уходи». Он ему говорит: «Так, поедешь к тетке в Ташкент, в эвакуацию куда-нибудь, и все. Дальше будем списываться». И идет защищать родину. То есть для него нет сомнений, что для него, что защита родины, любовь к родине выше любви к отцу, матери и семье. И обязательно в этом фильме есть какой-нибудь партийный чиновник, который, значит, там нагрузил грузовик своими шмотками, и как раз марширующая колонна народного ополчения идет на запад, а он, значит, через нее бибикая прорывается куда-то там, значит, на восток, спасая свою собственную шкуру, спасая свою жену и детей. Знаете, на эту тему, можно я себе позволю маленькое отступление? Старый анекдот такой. 22 июня 41 года, берег Днепра, сидят два человека, ловят рыбу и слышат, как доносится уже взрывы оттуда, голос Левитана, началась война, один из них сидит и страдает: ой, проблемы, сейчас жену в Ташкент, значит, рынок надо закрывать, все куда-то отправлять, вагон арендовывать, дяде писать, значит, самому куда-то ехать, обустраиваться на новом месте, ой, проблемы, а второй сидит, тоже поддакивает: ой, проблемы, первый говорит: да какие у тебя проблемы, винтовка и на фронт. Вот, то есть вот, и поэтому я говорю, люди воспитанные вот на этом, они очень хорошо понимали, что твое личное счастье, жила бы страна родная, и твое семейное счастье, это очень важно, это то, чем надо заниматься, то, во что надо вкладываться, но если завтра война, если завтра в поход, то винтовку и на фронт. Вот здесь, то есть, речь идет об иерархии ценностей. Здесь все то же самое. Если кто любит отца или мать, как здесь написано, более меня, тот недостоин меня. Вообще вопрос, кого мы любим больше, встает только в том случае, когда у нас возникает выбор. Я вот, например, не знаю, кого я люблю больше: Бога, родину, семью, себя самого любимого. То есть, вот выбор. У нас два. Допустим, два человека и один противогаз на двоих. Я на себя его потяну, или я его своим любимым даже, или вот вам отдам, если придется. Я пока не знаю. К счастью, я не проверял, готов ли я отказаться от себя для того, чтобы спасти, например, вас, или спасти своего ребенка, или спасти своих родителей, или просто чужого человека. Не знаю. И дай бог, чтобы мне такого выбора делать не пришлось. Но если этот выбор придется делать, вот тогда и выяснится, кого и как я люблю больше. Вот, то есть, вот именно об этом идет речь. То есть это не значит, что мы должны не любить своих родителей, что мы не должны любить своих ближних. Я уже много раз рассказывал эту историю про своего знакомого приятеля, который в 90-е годы как раз пришел в Данилов монастырь послушником, тоже уперся в эту фразу, и мы с ним ее обсуждали. Он говорит: вот написано, как это сложно, как будто я и так их не люблю, своих родителей, я их так их ненавижу. Вот чего это сложного такого? То есть не об этом речь идет, не о том, чтобы не было земной любви, не о том, чтобы совсем не было земной привязанности. Но если Господь позовет, чтобы мы были готовы идти за ним.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Вот помимо того, что мы будем вспоминать всех святых, мы особо еще будем вспоминать собор Дивеевских святых. Но Дивеево настолько неразрывно связано в нашем сознании с памятью о преподобном Серафиме Саровском, любимейшем важнейшим из русских святых. Наверное, если вообще допустимо какое-то сравнение, то по вот этой сердечной любви, по восприятию не умом и даже не знанием, а каким-то вот интуицией сердечной, его можно сравнить в России, по-моему, только с Николаем Чудотворцем.
С преподобным Сергием еще, пожалуй.
Вот преподобный раз... Сергий, да, но вот... такое детское расположение, то есть когда люди видят икону преподобного Серафима, в храме может быть много разных икон, но обязательно человек подойдет, поставит свечку, приложится. Вот просто, как говорится, зовет сердце. Но мало кто думает о том, как вообще сложилась эта судьба и этот монастырь Дивеевский. Ведь на самом деле хуже времени, ну, было хуже время, наверное, в 20 веке. Для русской православной церкви, особенно для монашествующих. Вот начиная с Петра I, который считал всех монахов дармоедами, и заканчивая...
Ну, они есть дармоеды.
Ну, относительно.
Я надеюсь, вы понимаете, что я это говорю не в том смысле, чтобы осудить монашество, но в глазах государственного деятеля богатый, благоустроенный монастырь, который исключен из общегосударственных повинностей, не подлежит даже суду, как бы государеву, за исключением там тяжких уголовных преступлений. Естественно, это странные люди, которые должны быть так или иначе встроены в систему общегосударственного тягла.
Ну и, в общем, на протяжении всего XVIII века с каждым новым государем, а государи там сменялись достаточно быстро в эпоху дворцовых переворотов, отношение к Русской Православной Церкви все ухудшалось и ухудшалось, и доухудшалось до того, что при Екатерине II и церковь, и особенно монашествующие пришли в полный упадок, потому что возможности просто даже поддерживать монастырские постройки не было, не говоря о том, что не было священства, приглашали белых священников служить литургию в монастырях. Монахи разбредались, потому что есть было нечего, надо как-то было поддерживаться. Ну да. И в результате, в общем, это достаточно плачевное состояние привело к тому, что все равно всегда есть люди, которым вот очень хочется монашеского подвига. В стенах монастыря, без стен, но вот влечет их к этому, влечет их к аскетике, их влечет к какому-то созерцательному образу жизни. Вот таким, собственно, и был преподобный Серафим, которого в Киеве... монах или старец, или старец.
Все-таки старица.
Старица, Досифея благословила вот на этот его подвиг. И в результате возник его трудами монастырь. Наверное, в то время в русской церкви, ну, если не уникальный, то очень редкий. То есть это даже не женский, ведь мельничная община его была исключительно из девиц. То есть это вот чистота, возведенная в какую-то степень математическую.
Вы сказали его трудами, а как он там потрудился-то? Вот гвозди забивал, дома строил.
Вот не забивал, наверняка.
Вот не забивал. Я как раз... Это не оговорка с вашей стороны, а очень важный момент, показывающий, что... Я хотел бы сейчас оговориться, что я реально очень люблю монастыри и монашество. Сам в свое время это искушение, ну, видимо, для меня это было искушение. Был у меня период, когда я жалел, что я не смог, ну, как бы не выбрал этот путь монашества, а выбрал путь семейной жизни, такой кратковременный, юношеский, неофитский, но он был, и я начинал свою духовную жизнь именно в Новоспасском монастыре, и сейчас продолжаю служить в двух шагах от него, и чуть ли не каждый день в него захожу и бываю, и по возможности что-то там делаю, то есть для меня это не пустое. Но очень важно понимать, что истинное монашество – это ведь действительно искание Бога, это желание послужить Ему одному. И оно, как вы совершенно справедливо сказали, по большому счету никак не зависит от какого-то внешнего благоустройства. И люди приходят, есть два таких, уж да простят меня монахи, что я об этом как-то дерзаю рассуждать, либо они уходят от мира, в поисках Бога, как это делал преподобный Сергий Радонежский. То есть просто вот вместе с братом Стефаном взяли и ушли в чащу. И сейчас есть такие монахи, я точно лично об этом знаю, которые живут не в благоустроенных монастырях, а в местах, куда от ближайшей железнодорожной станции, где поезд останавливается на 2 секунды, и платформы никакой нет, вещь надо выкидывать просто на землю из поезда. Еще 60 километров по бездорожью, по тайге. Живут, и милостью Божией Господь их там спасает. И есть второй вариант, о котором вот вы сейчас только что рассказали. Это когда в монастырь приходят к духовному наставнику. И тогда тоже неважно, где этот монастырь находится и как он благоустроен, разрушен он или создан, например, к Серафиму Саровскому. Или вот как очень многие люди, там, известные духовники, покойный архимандрит Алексей Возобновительного Спасского монастыря, отец Авель в Рязанской области, множество других ведомых, прославленных и не очень, ну, прославленных сейчас не в лике святых, может быть, но известных православному народу отцов, к которым приходят за духовным советом, окормлением, утешением, и в которых действует благодать Духа Святаго, и люди остаются. И как вокруг преподобного Сергия сначала селились отдельные люди, желающие его наставления. Потом образовался целый город, вот, как бы, который сейчас, спустя 600 с лишним лет, претендует буквально там, на статус какой-то духовной столицы Русской Православной Церкви, реально, может быть, наряду. Он как бы не единственный такой, но уникальный совершенно центр, который вот возник по молитве одного человека. Буквально. Так и с преподобным Серафимом, когда он же не строил эту обитель, да, как... но сестры, нуждаясь в его духовном окормлении, приходили, селились, пытались как-то жить вместе, выживать буквально. Им не важно было, выделяет государство на это средства или, наоборот, оно там закрывает, есть ли там храм, нет ли там храма, поддерживается ли там, ведутся ли реставрационные работы или еще что-нибудь. Это оказывается все глубоко второстепенным, это все прикладывается. Это все вырастает, наполняется, но не эта цель, не храмы цель, не благоустройство цель, не количество паломников и окормленных людей цель. Цель приблизиться к Богу.
Но, по-видимому, по молитвам преподобного Серафима удавалось это в Дивееве особенно, и проявилось как раз в те времена, когда на Русскую Православную Церковь обрушились новые гонения, достаточно жестокие. Собственно говоря, вот с 19-го года, когда монастырь в Дивееве упразднили, и сначала там создали трудовую артель, а потом мы вообще разогнали всех куда-нибудь подальше.
Вот та же схема, да, трудовая артель, да. чтобы не даром
да,
ели хлеб.
Да, но... Удивительно, вот воспоминания, им пришлось перебраться в Муром, и довольно долгое время там была такая, ну, нелегальная или официально никак не обозначенная община из сестер из разных монастырей, и вот воспоминание об этой общине осталось от одной из насельниц ее. Она писала: «Внешне все выглядели одинаково, темный платок, темное платье, но дивеевских мы узнавали сразу, они резко отличались от всех, они успели получить нечто в монастыре, благодать, они были ни на кого не похожи, в общении особенно приятные, очень смиренные, и это чувствовалось всем». Это вот самый разгар дикости во всем народе, когда человеческая жизнь... копейки не стоило, когда все настолько опьянели от безнаказанности убийства, что представить себе сейчас трудно психологическое состояние людей в 19-20 году в разгар гражданской войны, когда вообще устоев нету, когда понятия о добре и зле настолько смещены, упразднены, что все перевернуто, все расхристано, все не пойми какое. И вот на этом фоне удивительная способность сохранить эту благодать. Поскольку монастыря нету, службы регулярной нету. Вот остался один подвиг исповедничества, свидетельство, о чем мы с вами говорили уже. И вот это свидетельство – это только они сами.
Конечно, конечно. И как раз годы такой, я бы более мягкое сейчас слово специально употребил, говоря не только о тех годах, годы так, может быть, и не назовешь, какой-то расхлябанности и вседозволенности, они как раз и проявляют и обнажают истинную иерархию в человеке. Вспомним 90-е годы, которые мы с вами застали, когда, с одной стороны, кто-то ударился во все тяжкие, кто-то в зарабатывании денег, кто-то в откровенный бандитизм, совершенно... разгул безнравственности во всех смыслах этого слова. Но при этом люди, которые Бога в себе несли, и, кстати говоря, точно так же, как вот в этом описании, которое вы прочитали, точно так же в 90-е годы, например, Лаврских, если говорить о преподобном Сергии, тоже узнавали за версту. И то, что человек Лаврский воспитанник, это было не просто некий знак качества, а это вот действительно виделось, это прямо чувствовалось. Вот сложно сказать даже в чем. Знаете, говорят, не так стоишь, не так уши держишь. Вот благодать действительно, вот она сквозила и сочилась через Лаврских, где бы они ни оказывались.
Но ведь она не через них ее воспринимали и другие люди. Ведь вы смотрите, помимо тех святых, которые связаны с именем Дивеевской обители, прославленных уже в наши дни, но местно почитаемых еще и сразу после их кончины, это и схемонахиня Александра Мельгунова, которая была, собственно, матерью-основательницей, и схемонахиня Марфа Милюкова, и монахиня Елена Мантурова, и блаженные Паша Саровская, Мария Саровская. Вот все эти святые, к ним присоединились в 20 веке удивительные люди. Вот, скажем, к лику новомучеников и исповедников российских причислены жившая рядом с Дивеевским монастырем Евдокия Шикова. Она в 20 лет осталась после тяжелой болезни парализованной. Возле нее собралась такая общинка благочестивых девиц. И в результате вот эту парализованную девицу Евдокию и вместе с ней еще троих ее как бы послушниц в 19-м году расстреляли за укрывательство дезертира и агитацию против Красной Армии. Это я говорю о том, что их окружало, в каком мире они должны были свидетельствовать. А я уже не говорю, что дальше это же ведь не остановилось на временах гражданской войны. Вот, пожалуйста, смотрим дальше. В соборе Дивеевских святых протоиерей Максим Гусев, который был духовником монастыря, в 37-м году был расстрелян за организацию контрреволюционной церковно-фашистской группы. Дальше. Ну, естественно, мы помним митрополита Серафима Чичагова, который был, собственно, и не только автором Серафим Дивеевской летописи, но и сделал все, что мог для того, чтобы был прославлен преподобный Серафим. В 1937 году расстрелян за антисоветскую деятельность на Бутовом полигоне под Москвой.
Вы знаете, мне кажется, это устроено примерно следующим образом. Когда мы дергаем за какую-то струну, которая выдает особенно чистый звук, и все окружающие ее слышат, есть люди, которые быстро входят в резонанс с этим звуком и сами начинают звучать тем же самым чистым звучанием. Насколько их, собственно, а от них могут снова этим же звучанием зазвучать и дальше, и больше. И, как правило, великий святой, каким, например, был Серафим Саровский, он издавал настолько мощный и чистый звук, что в течение многих поколений после него этот камертон продолжает звучать, и новые и новые люди эту чистоту настройки на Бога, уж простите меня за такой псевдооккультизм какой-то, вот, они его слышат, проникаются, иногда в очень даже юном возрасте включается в них это, и тогда, когда ты звучишь в унисон с Богом, Господь наполняет твою душу благодатью, и так оно и происходит.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».